Дмитрий Емец, Мефодий Буслаев. Книга первая. Маг полуночи. Он стоял, белый и непоколебимый, скорее рожденный, чем высеченный из единой скалы, возникший вдруг, в неведомом никогда, на той земле, где сходятся крайности. Тьма становится светом, сила — слабостью, уродство — красотой, неподвижность — мудростью, где время не имеет силы, а ночь перетекает в день на берегах реки бесконечности, в пустыне застывших желаний и мертвых грез. Он стоял там, когда нашего мира не было, и будет стоять тогда, когда его не будет. Даже посвященные не говорят о нем, ибо бесполезно говорить о том, что было всегда, и что равнодушно к нашему вчера, сегодня и завтра. О том, для чего сон и явь, ночь и день, мужчина и женщина, ребенок и старик, жар и холод, жизнь и смерть, суть неразличимая одно. Он — храм вечного ристалища. Тибидокс. Комбинет Сандропала. Через 3 года после рождения Тани Гротер и за 7 лет до ее появления на острове Буяне. В камине главы Тибидокса Сандропала Черноморова пылал огонь. Пятикантроп Тарарах на корточках сидел у камина и поджаривал шашлык, нанизанный на шпагу. Мясо вкусно шкварчало и постреливало каплями жира.
«Оно, конечно, баранина ничего, да только с мамонтятиной все равно. Какое сравнение, слезы одни!» — ворчал Тарарах. «А на чем я жарю? 7 магов в школе, все головастые, жуть, один даже академик. И хоть бы кто удосужился нормальные шампуры наколдовать. Спасибо, я годков 200 назад у маршала Даву шпажонку-то отобрал. Хорошая шпажонка. Аккуратно 12 кусков».
Тарарах не преувеличивал. В кабинете академика действительно находились все 7 тибидокских преподавателей. Сам Сандропал, Великая Зуби, Яге, Поклёп, Медузия, Соловей О-Разбойник и профессор Клоп. Причем находились по поводу, который никак нельзя было назвать приятным. Усы Сандропала безнадежно подрагивали. Их бунтующие кончики крепко держал на затылке золотой зажим. Это был верный признак, что глава школы Тибидокс настроен на серьезный лад.
«У меня 2 новости. Плохая и омерзительная. С какой начать?» — спросил академик.
«Сандропал, пожалей старуху. Начни с плохой. Я заканчиваю вязать ягунчику шапку. Если сейчас ошибусь, придется много распускать», — осторожно заметила Яги, поднимая от спиц глаза.
«Ну-ну, не скромничай. Не старьте старых стариков, они моложе молодцов. Забыла, как заговаривать спицы, чтобы они вязали сами?» — улыбнулась Великая Зуби.
«Мой ягунчик не любит наколдованные шапки. Он говорит, что у него в них уши не помещаются», — возразила Яги.
Маленький ягун, живой как ртуть, был любимчиком бабуси и большой проблемой всего остального тибидокса. На месте он не мог усидеть вообще. Пару раз его снимали с пылесоса на полдороге на Лысую гору, а один раз нашли у жутких ворот, которые он пытался открыть гвоздиком, используя его как отмычку. Помешал сущий пустяк. Гвоздик оказался на сантиметр короче.
«Да, уши у ягунчика редкостные. Не удивлюсь, если мальчишка будет хорошо играть в драконобол. Они позволят ему недурно планировать и закладывать крутые повороты», — кивнул Соловей О-Разбойник.
Сандропал укоризненно кашлянул.
«Сегодня утром я закончил кое-какие расчеты. Через 3 дня, в 17:00, произойдет полное солнечное затмение. Оно продлится 7,5 минут, максимальный астрономически возможный срок для солнечного затмения. Здесь, на Буяне, мы ничего не увидим. Зато Москва полностью окажется в черной тени. От одной окраины до другой. На 7,5 минут город провалится во мрак».
Тарарах слизнул с пальцев жир и присмотрелся к мясу.
«В своей жизни я видел кучу затмений. И никогда ничего, ну, разве что как-то в палеолите, бойкий парнишка из соседнего племени воспользовался паникой и стибрил у меня отличный каменный топор».
«Тарарах, затмение
о котором я говорю, незаурядное. О нем предупреждал еще Древнир. А Древнир не был склонен к пустой панике, сказал Сандропал.
Насколько я понимаю, затмение — это и есть обещанная плохая новость. А теперь омерзительную, пожалуйста. Я начинаю входить во вкус, произнесла Медузия.
Вот и она. Его назовут Мефодий Буслаев. Он появится на свет спустя 2 минуты, как скроется солнце. Древнир не сомневался, что у мальчишки будет дар.
Сандропал, многие младенцы постучатся в дверь мира в эти 7,5 минут. Возможно, дар будет у кого-то другого, — резонно возразила Медузия.
Нет, Меди, я убежден, что дар будет именно у него. Слишком много совпадений. Расположение звезд, место и время рождения, затмение и, главное, кровь. В роду у мальчишки было немало волшебников. В средние века одну из его сожгли на костре. Она насылала на своих соседей чуму взглядом и делала это чаще, чем требует обычная вежливость.
А есть какая-то надежда, что Мефодий Буслаев не осознает своего дара? — осторожно спросила Медузия.
Надежда умирает последней, однако в данном случае она скончалась еще до появления мальчугана на свет, — мрачно пошутил академик. Сандропал встал и, не глядя ни на кого, стал прохаживаться по кабинету. Белые маги — чудесно, темные маги — замечательно, но мы забыли о тех, чьи силы во много раз превосходят нашу ворожбу и наши заклинания. О тех, кто древнее египетских пирамид, о стражах мрака и о стражах света. Вот кому нужен его дар, — убежденно произнес он.
Но, Сандропал, наверное, ты преувеличиваешь. Возможно, стражи мрака и тьмы и ничего и не знают о Мефодии Буслаеве, — осторожно сказала Великая Зуби.
Поклеп-поклепыч и профессор Клоп обменялись ироничными взглядами.
«Они знать о мальчике все, если его дар стоить хотя бы 1 копейка!» — пробурчал Клоп.
Зажим соскочил с усов Сандропала, и они запрыгали, дирижируя невидимым оркестром.
«Да, профессор, да, и еще раз да. Последние столетия все мы были преступно халатны. Волшебные книги, заклинания, драконобол, свары с древними башками, не желающими угомониться. Это и стало нашим миром, но при этом...» Тут академик снизил голос до шепота.
«При этом зачем обманывать себя? В день, когда родится мальчишка, проклятая пружина вновь начнет закручиваться, чтобы через 13 лет...» Не хочу даже думать об этом!»
«Стражи мрака», — задумчиво сказала Медузия. «Представить только, что было время, когда я не видела разницы между магами и стражами, а потом поняла. Маги, белые или темные, не зависят от лопухоидов. Их мир существует отдельно, наш отдельно. Мы не вмешиваемся в его историю и лишь стремимся, чтобы лопухоиды не узнали о нас. Совсем другое дело стражи мрака. Им лопухоиды необходимы. Их мысли, их чувства, а особенно их эйдосы.
Поклёп мрачно посмотрел на нее. «Точно, Медузия. Между простыми магами, такими как мы, и стражами мрака чудовищная разница. Как между курами и индюками. Одни летают, а другие, других летают».
«Это потому, что мы, даже темные, такие как Клоп и Зуби, не подпитываемся силой эйдосов», сказала доцент Горгонова.
«Если отбросить в сторону мораль, отказ от использования эйдосов имеет свои минусы. Дар каждого мага, белого или темного, задан изначально. Можно научиться владеть им, можно выучить несколько сотен заклинаний. Но с годами-то сам дар не станет больше, разве что слегка отточится. Возьмите хоть наших учеников. Среди них есть сильные маги. А есть и такие, которые только и умеют, что заставить табурет выбросить почки и зацвести. И таких мы тоже вынуждены брать.
— хмыкнула Яги.
«А кольцо? А артефакт? Разве они не усиливают дар?»
— наивно спросил Тарарах. Соловей и разбойник рассмеялся. «Усиливают, но лишь до тех пор, пока ты ими владеешь. Артефакт — это как дубина у пятикантропа. Делает ли она его сильнее?»
«Еще как! Уж я-то знаю!
Особенно, если хорошая попадется. Вся гладкая, ровная, и на конце чтоб с утолщением.
Сучок или там еще чего?»
— заверил его в Тарарах. Глаза его затуманила
настать. «Врежешь дубиной, мало не покажется. А при чем тут эйдесы? Что это вообще такое?»
«Эйдесы — это то, что стражи мрака стремятся заполучить в свои дархи, чтобы стать сильнее», — пояснила Великая Зуби.
Тарарах хмыкнул. «Класс! Я тебя обожаю, Зуби! Ты умеешь все так понятно разложить по полочкам! Представь, я не знаю, что такое мышь, и спрашиваю тебя, а ты отвечаешь. Милый Тарарах, мышь ловит мышеловку!» «А что такое мышеловка?» — спрашиваю я. «А мышеловка требуется для ловли мышей». «Теперь я понимаю, почему твои ученики боятся твоих уроков до дрожи».
«Эйдос, за которым охотятся стражи мрака, — это ядро, суть — одухотворитель материи, билет в вечность, ключ к бессмертию — это душа. Самое главное и важное, что есть у каждого лопухоида, у нас с вами и даже у Яги, хотя она и богиня. У каждого эйдос только один. Единственное, что нельзя подделать или скопировать с помощью магии. Лопухоид, потерявший жизнь и тело, но сохранивший эйдос, не теряет ничего. Но человек, утративший эйдос, теряет все, даже если его тело, разум и жизнь вне опасности, пояснил Сандропал.
И как это выглядит? Спросил Тарарах.
А почти никак. Эйдос не имеет веса, формы. Или имеет. Маги спорят об этом уже несколько тысяч лет. А Вессалом приплюснутый считал, что эйдос — это невидимый драгоценный камень, который в тысячу раз ценнее любого алмаза, даже самого крупного. И Криль Мудрый был уверен, что это второе, главное сердце, которое управляет биением первого сердца. Гуга Хитрый туманно утверждал, что эйдос — это то есть, которого нет. Другими словами, эйдос не существует до тех пор, пока его существование не будет осознано каждой конкретной личностью. Только тогда он появляется. Однако большинство ученых, к которым относится и ваш покорный слуга, сходятся во мнении, что эйдос есть у каждого, вне зависимости от того, осознает он это или нет. Эйдос похож на маленькую голубоватую искру или песчинку. Эта искра имеет огромную, ни с чем не сравнимую силу. Именно она приобщает нас к вечности и не оставляет после смерти в гниющей плоти. Эйдос – вечная частица бытия, часть того, кто создал нас словом. Его не уничтожит ни дивизия горгулий, ни атомный взрыв, ни гибель вселенной, ничто. И эту силу имеет даже только один эйдос. Именно этим и промышляют стражи мрака. Чем больше эйдосов в дархе каждого стража, тем больше его возможности, и, следовательно, выше он стоит в иерархии среди своих. Стражи нисколько не заботят, что вместе с эйдосом они отнимают у лопухоида вечность. Для них это предмет охоты, не более того.
— А они что, отнимают эйдоса силой?
— Силой эйдос отнять невозможно. Но эйдос можно отдать добровольно. Можно подарить или продать. Или обменять на алмаз, на царство, на яблочный огрызок. Кто во что его оценит? С этим уже ничего не поделаешь. За сотни лет миллионы лопухоидов уже расстались со своими эйдосами, перекочевавшими в дархе к стражам мрака, с грустью сказал Сандропал.
А стражи света? Им эйдосы не нужны? — спросил пятикантроп.
«Стражи света призваны охранять эйдоса смертных, но не похищать их. Они не зачеркивают чужую вечность. Древнир, как он не был велик, никогда не покушался ни на один эйдос. Хотя порой мне кажется, что он был непростым белым магом. Я думаю, что...
Он что, был одним из стражей света? Закончил Поклёб.
Возможно, уклончиво ответил Сандропал. Стражи света редко кричат о себе во всеуслышание. Они уважают свободу выбора и предпочитают роль наблюдателей.
Но чем так опасен этот мальчишка, Сандропал? Почему мы должны бояться Мефодия Буслаева?
Сандропал сел за стол и, окинув чернила гусиное перо, сделал на бумаге замысловатый росчерк.
Что вы знаете о Древнире? Не как о мудрейшем маге, основателе Тебедокса, но как о человеке из плоти и крови. Немного, не правда ли? Очень немного. Он не любил смешивать дела и частную жизнь. Да и вообще, когда я с ним познакомилась, он держался очень отстраненно. Мог пройти в полуметре от тебя и даже не заметить. Было похоже, что все его мысли где-то в астрале, сказала Медузия.
Академик кивнул. Примерно так дело и обстояло. Особенно в последние годы, когда Древнир достиг такого прозрения, когда видят и прошлое, и будущее. А когда одновременно видишь и прошлое, и будущее, на настоящее времени как-то уже и не хватает. И ты, разумеется, не знала, что у Древнира был сын?
Я? Нет, сказала Медузия.
А я знала. Но вот что с ним стало, мне неизвестно. Древнир никогда не упоминал об этом, произнесла Яги.
Это случилось осенней ночью в последний год магических войн, заметил Сандропал. Мир так переполнился злом, что начинал уже уставать. Древнир и его сын возвращались после какой-то встречи. Так случилось, что они вдвоем оказались в глухом лесу, и внезапно на них напали. Нежить и стражи мрака окружили их сплошной стеной. Нельзя было ни телепортировать, ни позвать на помощь, ни использовать заклинания. Нападавшие все предусмотрели и запаслись сильными артефактами. Тогда Древнир глубоко вонзил свой меч в дерево. Магия его меча, магия дерева и магия земли, с которой дерево было связано корнями, объединились. И вокруг ствола дерева образовалось узкое кольцо света. Древнир и его сын стояли в сияющем кругу, вокруг которого толпились нападавшие. Нежить копошилась, лезла друг на друга, давила передних, но не могла пробиться внутрь круга. Стражи мрака были умнее. Они встали поодаль и не пытались пробиться внутрь, спокойно стояли и ждали своего часа. Они знали, что внутрь круга им все равно не прорваться, и самое мудрое — не расходовать понапрасну силы. Так прошло 2 дня и 2 ночи. Нежити становилось все больше. Она облепила круг со всех сторон, даже копошилась внизу, под землей. Стражи мрака все еще были тут. Они спокойно сидели на земле и ждали. Тут были все лучшие их бойцы. Горбун Легул, мечник Арей, Хорс и другие. Они надеялись, что их час наступит. Древнир и его сын спали по очереди, ломая голову. Как им подать сигнал и позвать на помощь остальные силы света? И вот, на 3-ю ночь, уже перед рассветом, когда Древнир, дежуривший до того, заснул, мечник Арей оскорбил сына Древнира и бросил ему вызов. Арей поклялся нерушимой клятвой мрака, что они будут биться один на один. И если сын Древнира победит, то его и отца отпустят. Сын Древнира, очень горячий и молодой, принял вызов. Он вытащил из дерева меч отца, не заметив, что его кончик обломился и остался в дереве, и сделал шаг из круга.
«И что, тут нежить набросилась на него?» — взволнованно спросил Тарарах.
Забыв о шашлыке, горячий пятикантроп взмахнул шпагой маршала Даву, забрызгав профессора Клопа горячим жиром.
«Вы сбрендить с ума! Выметать меня в ваш скверный шашлык!»
«Нет!» — завизжал
Клоп. «Я думаю, что бой был действительно честным. Арею не было смысла нарушать клятвы. Да это и не в его правилах», — продолжал Сандропал. Арей и сын Древнира рубились. Уставший же Древнир спал внутри круга, ничего не видя и не слыша. Думаю, что его сон был усилен чарами магов мрака. Сын Древнира хорошо владел клинком, но все же не так, как лучший меч стражей мрака. Не прошло и минуты, как Арей обезглавил сына Древнира и пролил его кровь на землю. Нежить, почуяв кровь,
совсем сорвалась с катушек. Она набросилась на спящего Древнира, но не смогла убить его из-за того, что магический круг, хотя и ослаб, но все же сохранился, ведь кончик меча остался в стволе дерева. Спустя день отряд белых магов, обшарив все окрестности, нашел Древнира. Я тоже был там, в том отряде. Древнир все еще находился во власти сонных чар. Никого из серьезных стражей мрака там уже не было. Только нежить, которую довольно быстро разогнали, и которая, урча, расползлась по норам и оврагам. Древнир сам похоронил то, что нежить оставила от его сына. В полном одиночестве вырыл кинжалом могилу.
«Я ничего не знала. Странно, что об этом никогда не говорили», — сказала Медузия.
Об этом знали только самые близкие ученики и друзья Древнира. Он взял с нас клятву молчать об этом. Я не нарушил бы клятвы и сейчас, если бы не видел в этом острой необходимости, — сказал Сандропал.
Действительно? Причем тут сын Древнира и этот мальчишка Буслаев? Что их связывает? — поправляя очки, спросила Зубодериха.
Академик с укором посмотрел на нее.
«Ты спешишь, Зуби. Связи магического мира слишком сложны, чтобы их можно было постичь поверхностным взглядом. Меч Древнира пропал. Его поднял с земли и унес горбун Легул, бывший там с Ареем. Этот Легул, некогда близкий друг Арея, тогда уже начинал завидовать ему и мало-помалу стал лютым врагом. Но и другом в какой-то мере он остался тоже. Есть такая вариация на тему человека, называется «заклятый друг». Какое-то время спустя Легул нашел способ, как сделать сильнейший артефакт света артефактом тьмы. Для этого он провел меч Древнира через множество преображений. В каждом новом преображении дело его чуть-чуть хуже и темнее, чем он был раньше. Однако это происходило так постепенно, что сам меч не замечал перемен. Он побывал и копьем, и огненным хлестом, и стременем, и кольцом, и черным кинжалом. Во всех своих воплощениях он сеял смерть и унес множество жизней. Но эти превращения артефакта были лишь частью пути. В финале он вновь станет мечом Древнира, но мечом, превратившимся в свою противоположность, станет мечом тьмы.
Не знаю, прошел ли меч все преображения и у кого он теперь, не знаю. Не исключено, что все еще и у Легула.
Уж не надеется ли Горбун с его помощью попасть в храм Вечного Ристалища, расположенный в серединных землях между Эдемом, где обитают Стражи Света, и Аидом, где находится канцелярия Стражей Мрака? Не знаю. Да только едва ли даже мечу Древнира это по силам.
Храм Вечного Ристалища? Храм, над которым не имеет власти ни свет, ни тьма. Храм настолько древний, что все цивилизации Земли лишь песок его подножия, — мечтательно повторила Яги. Как же, бывала я там. Безумно давно. Тебедохса тогда не было и в помине. А Буян только высунул свою макушку из вод океана. Срединные земли. Это где-то между Эдемом и Аидом. Помню, да. Глупый лопухоид, вздумавший найти их на глобусе, только испортил бы зрение. А между тем срединные земли гораздо реальнее, чем все их континенты. Вообразите огромную равнину. Белый от солнца песок. Сероватые островки почвы с дюжиной чахлых деревьев. И камни, которые торчат из земли под немыслимыми углами. Камни стоят тесно, точно образуя коридор. Идешь между камнями, как по спирали. Полетной магии там нет. И внезапно взгляд натыкается на колонны. И ты понимаешь, что перед тобой нечто более древнее, чем магия. Древнее и мудрее, чем даже свет и тьма. Нечто такое, на чем никто из ныне живущих и не имеет власти.
«Как египетские пирамиды?»
— спросил Соловей-разбойник. Он, хоть и отлично играл в драконобол, путешествовал мало, а в прежние годы и вовсе безвылазно сидел в родной Мордовии, подкарауливая в лесах мимохожих мимоезжих. Яги поморщилась.
«Египетские пирамиды в сравнении с храмом Вечного Ристалища Это так, больная фантазия на тему вертикального гробика. Ты идешь еще несколько часов, а храм все не приближается. Ну, или приближается так постепенно, что ты этого не замечаешь. А потом вдруг, не менее внезапно, ты вдруг оказываешься рядом. Двери храма всегда распахнуты. Ты можешь подойти совсем близко и увидеть пол. Черные и белые мраморные квадраты. С другой стороны видна еще дверь. Она чуть-чуть приоткрыта, но не настолько, чтобы можно было увидеть, что за ней. А искушение велико. Тебя охватывает уверенность, что там, с другой стороны, лежит что-то безумно важное, нечто такое, перед чем тускнеют все наличествовавшие и утраченные артефакты. Нечто такое, ради чего те, кто жили до мрака и света, те, для кого магия была естественна как дыхание, и построили этот колоссальный храм.
А что, нельзя просто подойти и взглянуть? Или использовать удаленное зрение? Спросила Медузия. Спицы в руках у Яги описали укоризненный полукруг.
Медузия, дорогая, хоть это и случилось безумно давно, но я уже тогда была далеко не наивная девочка и знала о магии достаточно. Какие только варианты я не перепробовала. Телепортация, полет, все виды зрения, дистанционная интуиция. И все бесполезно. Ты не смогла? А Мефодий Муслаев сумеет?
Надувая щеки, спросил профессор Клоп. Сандропал сострадательно посмотрел на его крысиную жилетку. Возможно, Зиги, все возможно. Мефодий Буслаев, который ощутит свой темный дар, который, получив плащ, пройдет в день своего 13-летия лабиринт мраморных плит, войдет в приоткрытую дверь и, взяв то, что оставлено там древними, передаст это стражам мрака. Относительное равновесие между светом и мраком будет нарушено. Мрак разом прорвется из всех щелей, как вода прорывается сквозь дно гнилого корабля. Тысячи эйдесов, которые ныне защищает свет, будут похищены мраком. От того, сумеет ли Мефодий Буслаев совладать с той тьмой, что изначально заложено в нем, зависит все. Огонь в камине полыхнул и погас. Тяжелые бархатные шторы надулись при полном безветрии, как корабельные паруса. Две древние черномагические книги в клетке заметались и, внезапно обратившись в пепел, осыпались сквозь прутья на ковер. Яги подняла глаза от спиц.
Ну вот, так я и знала. Петля сорвалась. А я ведь почти закончила, сказала она с сожалением.
Мефодий Буслаев. Он еще не родился, а мрак уже в предчувствии его рождения, произнесла Медузия. Мефодий Буслаев, мы будем пытаться как-то повлиять на него, выйти с ним на контакт, взять наконец в тебе дохс, спросил Великая Зубе. Борода Сандропала сделала волнообразное движение. «Ты что, Зуби, этого мальчишка и в Тибидокс? С его-то даром?» «Нет, дорогая, в Тибидокс ему навсегда дорога заказана. Мы даже не сможем вмешаться, ибо дела света и мрака не подвластны нам, элементарным магам. Мы будем наблюдать за мальчишкой издали, не более. В таких делах любой осторожности будет мало. И запомните, никто в Тибидоксе, кроме нас с вами, не должен ничего знать о Мефодии. Ни один ученик. В ближайшие 12 лет, во всяком случае. Я требую, я настаиваю, я, наконец, приказываю, чтобы все принесли клятву.
Сандропал, а какой именно дар у мальчишки? Я знаю, что темный, но как он проявится на этот раз? Спросил Тарарах. Мы знаем, что формы его бесконечны.
Глава Тибидокса устремил на пятикантропа пылкий малоазиатский взор.
«Точно не знаю, Тарарах. Я могу лишь догадываться. И если это то, о чем я думаю, то это просто ужасно. Так ужасно, что я предпочту умолчать. А теперь клянитесь. Ну же! Я хочу, чтобы вы все произнесли «Разрази Громус!»»
Полыхнуло несколько искр. Красных и зеленых. Поклеп, Медузия, Яги, Великое Зубе, профессор Клоп. Сандропал, внимательно следивший, чтобы поклялись все без исключения, выпустил искру последним. Тарарах, не имевший перстня, обошелся без искры, ограничившись простым произнесением клятвы. Золотой сфинкс на дверях кабинета поджал лапы и уподобился мокрому несчастному котенку. Множество разрази громусов в одном кабинете за какую-то минуту — это было много, даже для видавшего вида сфинкса.